радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Что только пишет этот отец Бремидон. До чего он договаривается? До просто безумных вещей. Зачитаю вам. Пастыря, живущего недостойно, но учащего православного, очень любопытно, необходимо слушаться, не обращая внимания на его жизнь. И разъясняет. Когда монах или священник плотно задергивает в келье шторы и слушает рок-музыку, с удовольствием смотрит, как крушит ребра Шварценеггер, или читает новоепохальную сказку про мальчика-волшебника, невольно возникает, или услаждается сладострастными сценами, такого доброго русского батюшку, знаете, какой добрый, необходимо слушаться, послушайте как, бескомпромиссно, решительно, беспрекословно, чрезвычайно. Вы слышите, какие вещи нам предлагают сегодня? Он смотрит там телевидение, неизвестно, что у него, то есть известно, что. Его мы должны слушаться. Это с какого же Евангелия он взял? Что говорит Господь? Оставьте их. Это кого? Наставников. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Неужели это непонятно? Апостол Павел повелевает, а не как-нибудь. Но я писал вам, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. А тут беспрекословное послушание. Преподобный Пимен, названный великим, их не так много в православной церкви, писал: немедленно разлучаться со старцем, совместное жительство с которым оказывается душевредным. А каким же оно может быть полезным, если я питаюсь телевизором вот такими сценами? Но откуда Сафона? Все сразу сжимаются, когда Сафона. Что пишет очевидно, святая гора не помогла человеку, а вознесла его. Кстати, это переводчик Паисия Афонского, святогорца. Так вот, вот эти вот слова святителя Игнатия о скромном отношении духовника к наставляемому, они вызывают бурю негодования, просто возмущение. Просто возмущение. Я как-то включаю Радонеж, и один священник, очень известный в Москве, ни за что не скажу, кто это, зачитывает целые страницы из этого Дремидонта, который критикует Игнатий, и произносит: «Я на 99% согласен с ним». Значит, на 99% он не согласен с святителем Игнатием. Вот это да! Вот это я вам понимаю. Какая идет у нас проповедь? Ситуация-то оказывается очень сложная. Не так просто к тому ли пойти, батюшка, к этому, но ошибся, идет уже проповедь. Лучше сказать, пропаганда. А вот эта лжелитература, о которой мы с вами говорили, она вся направлена прямо противоположным образом тому, что пишут святые отцы, что оставил нам святитель Игнатий Бринчанинов. Я вот, в общем, достаточно, по-моему, о том, что я сказал. Одну мысль Петра Дамаскина, преподобного Петра Дамаскина. «Много я получил вреда от неопытных советников». Стоит обратить внимание. Знаете, перед чем мы все время стоим? Кому же верить? Святым отцам всей предшествующей эпохи или новоявленным старцам? В том случае, когда они противостоят друг другу, естественно. Сколько угодно священников и наставников, которые прямо говорят: святым отцам следуйте и читайте. Ими научайтесь. Давайте вместе разбирать, если что не понимаем. Но есть, которые впали в гордыню. Прям в гордыню. Один из них, он не знает, я выбросил этого Игнатия Брянчанинова, но еще бы. Скромное отношение наставника к наставляемому, еще бы. Властолюбие, гордыни не терпят этого. И сколько действительно человек может потерпеть, какое кораблекрушение потерпеть может, когда окажется в послушании вот такого лженаставника. Еще один важный момент. Как нам жить сегодня? Молитва. Кажется, нет ничего проще. О чем говорить-то? Молись и все. Что еще-то? Так может только показаться. Ну, незнакомому человеку, конечно, может показаться. Скажу вам сразу, что буквально повредились психически, я мягко скажу. Повредили психически. Уж не говорю духовно. Духовно. Величайшие подвижники католической церкви по причине неправильной молитвы. Именно неправильной молитвы. Примеры, которые уж вам, наверное, известны, если когда вы соприкасались с моими выступлениями, да, то вы знаете, я постоянно цитирую их и говорю. Это постоянно представление себе разных картин. Книга Игнатия Лойолы, 16 век, великий католический святой, основатель ордена иезуита. Книга его «Духовные упражнения» является настольной для всех католических монастырей по настоящее время включительно. Вся она имеет своим основным содержанием «Вообрази себе, представь себе, нарисуй себе картину». Прокрути в своем сознании кинематограф. У нее два основных ключевых слова. Представь себе, вообрази себе. Вся книга пронизана этим. Развитием вот этого воображения, этим фантазерством, этим мечтательством. Каких тут только картин нет, касающихся и Богоматери, и Христа, и жизни, и местности, и одеяний, и разговоров. Представьте Рождество Христово, представьте себе эту пещеру. Посмотрите, какая она большая или маленькая. Какая это колыбель. О чем тут говорит Иосиф. Что говорят пастухи. Вы слышите, что представь себе. Для любого человека, психиатра, он вам сразу скажет, к чему может это привести. И это называется духовное упражнение. Вы подумайте только, в чем состоит молитва. В том, что категорически запрещено святыми отцами. У Семена Нового Богослова есть слово о трех образах молитвы. Один из этих, первый, который он говорит, если хочешь сойти с ума, то поступай вот так. Воображай себе Христа, Богоматерь, святых, небо, ангелов и так далее. Если хочешь сойти с ума. И вдруг это нам предлагается, как оказывается, обязательный путь духовной жизни. Оказывается, нельзя представлять себе никаких картин во время молитвы. Первые условия необходимые. Нельзя ничего воображать. Ум, как говорят святые отцы, должен быть безвидным. Безвидным. Мы ничего не видим. Как совершать же эту молитву? Ну, хорошо, мы скажем, ну ладно, католики, что же, они отделены, и что нам до них в конечном счете? Мы православные. Православные? Православные. Что же мы видим сейчас, нам предлагают православные? Открываю книгу, которая продается в церковных лавках. Там я покупаю ее. «Наставник молитвы Иисусовой». «Житие Афонского старца Харалампия». Афонского старца. Что же он советует? Вы просто себе представить не можете. Зачитать вам, что он советует. Так вот, молодому человеку, который пришел туда к нему, этот старец Харалампий, говорит, первое упражнение заключается в том, чтобы произносить молитву устами, вслух, причем как можно более отчетливо и быстро. Но будь внимателен. когда мы проговариваем молитву, приходит сатана и обрушивает на нас целый ворох помыслов и мечтаний. Но если ты быстро-быстро, через тире, произносишь ее устами, сатане не так-то просто успеть посредством различных помыслов вернуть тебя в рассеяние. Итак, начинаем первый урок. Вот учитесь. Вот сейчас я вас научу молитву Иисуса. Я дам тебе эти четки 300. И с вечера ты вместе с нами совершишь бдение. Будешь читать 9 четок Спасителю, Господи Иисусе Христе помилуй меня, и 3 Божьей Матери. Протяну 12 четок, начинай новый круг. Один за другим. 12. После того, как были протянуты первые несколько четок, некоторая сладость мало-помалу стала проистекать из гортани и ощущаться на языке и губах. Не прошло и часа, как юноша закончил первые 12 300. Пожалуйста, посчитайте. Не прошло и часа, как закончил первые 12 300. То есть 3600 молитв Иисусовых. Значит, менее секунды на одну молитву. В конце четвертого круга, то есть затем еще 3 круга с такой же скоростью быстро, его душа внезапно затрепетала от слез, славословия и благодарения. Когда он рассказал это старцу Харалампию, тот заявил: «На один вдох-выдох я могу произнести 100-200 молитв Иисуса». Вот к чему надо стремиться. Это проповедь афонского старца. Что пишет по этому поводу святитель Игнатий? Первоначально положи себе произносить 100 молитв Иисусовых со вниманием и неспешностью. Впоследствии, если увидишь, присовокупи другие 100. С течением времени можешь еще прибавить. На неспешное и внимательное произнесение 100 молитв потребно времени 30 минут. Не произноси молитву спешно. Делай после каждой молитвы краткий отдых и тем способствуй уму сосредоточиваться. Безостановочное произнесение молитвы рассеивает ум. Существенной принадлежностью смертной молитвы должны быть внимание, заключение ума в слова молитвы, крайняя неспешность и сокрушение духа. Вот вам 2 наставления. Что там Игнатий пишет? Неспешно. 30 минут. Слушайте, ну что это мне? А там я могу 1000. Я 14 500 произнес за 4 часа. А тут что? Мы становимся опять перед чем? Кому же доверять? Скажу вам прямо, у этого старца Харалампия ни одной сноски, ни одного замечания, ни одного указания на то, откуда же он взял это, простите меня, безобразие. Нет такого. Мы даже друг к другу так не можем обращаться. В секунду молитву. Если друг с другом мы станем разговаривать, то когда мы скажем: ты что, с ума сошел? И больше ничего. А тут самому Богу: Господи, святой Богу, Господи, святой Богу. Ох, какая красота, 4 500. Какому же это Богу, скажите мне? Какой ужас! Вы скажете: ну что тут, о чем тут говорить-то? О двух вещах. Первое. Вы слышите, как твой авторитет? Афонский старец Харалампий. Ученик другого старца Иосифа. А здесь какой авторитет? Игнатий Брянчанинов, у которого бесконечные ссылки на всех древних отцов. Кому мы должны отдать предпочтение, скажите? Неужели не ясно? Неужели не ясно? Оказывается, не ясно. Разговариваю с монахом, с одним, и чего он только не говорит. Это его собственный опыт. Я говорю, простите, любой опыт мы должны оценивать по какому-то критерию. У нас есть критерий – святоотеческое учение. Так мы по нему и оцениваем, правильно это или неправильно. У меня может быть очень хороший опыт вождения машины. Врезался в другую машину, там, в собор, и куда не знаю только. Это опыт, тоже опыт. Но стоит ли следовать ему? Идет уже защита этого метода. Как жить сегодня, если мы не будем руками, что называется, обеими, держаться за бесспорное учение святых отцов, то мы погибнем с новыми учителями. Как только язычники произносят мантры, какие-то заклинания, смысл которых не понимают. Знаете, вот трансцендентальная медитация. Там учитель говорит, вот эти слова надо произносить. Он не понимает даже их смысла, потому что они на санскрите. Так? Вот и произноси. И тут, когда мы произносим с такой скоростью, конечно, ни о каком внимании, ни о каком понимании мы здесь и говорить даже не можем. Чистое язычество и больше ничего. В чем суть духовной жизни? Я хотел еще тут об одном, но я вижу, что это уже времени много, поэтому придется все-таки отложить. Я вам скажу, что не будем смотреть на те авторитеты сейчас, из которых исходит та или иная идея. Я говорю, современные авторитеты. У нас есть бесспорный авторитет – священное предание православной церкви. Когда мы говорим «священное предание», это святоотеческое учение. Оно дано по всем главнейшим вопросам духовной жизни. Это священное предание великолепно передано в творениях святителя Игнатия. Ну, прежде всего, не только его. Поэтому, когда мы сталкиваемся с вопросами, касающимися духовной жизни, новых учителей, новых старцев, откуда бы они ни были, не будем, знаете, увлекаться этим, откуда бы они ни были, кто бы они ни были, надо сравнить. Жительство по совету, оказывается, касается не только нашей практической вот этой жизни, к кому мы обращаемся. Вот этот великий принцип жительства по совету, он должен быть применим к тому, что мы называем учениями о духовной жизни, о молитве, о послушании, о старчестве, о тех переживаниях, которые мы можем иметь, о тех состояниях, которые бывают у человека. Нужно смотреть и оценивать их с точки зрения святоотеческой. Большая опасность сейчас ошибиться и начать жить не по преданию, не по святоотеческому наставлению, если хотите, не по Духу Святому, а жить по новым учителям. Надо же понять нам, что почему, кажется, искренние, ревностные аскеты католической церкви попали в такую ловушку. Почему совершенно оставили опыт святых отцов, древний? Что значит древний? Еще недавние совсем. Отпала католическая церковь в 1054 году. Оставили опыт святых отцов первого тысячелетия. Оставили как? Большинство из них оказались просто неграмотными, эти подвижники. Никогда не читали святых отцов. И пошли по пути какому? Искание наслаждений, благодати, чудес и прозрений. И в результате Великая Церковь Римская, первая из церквей по своей авторитетности, оказалась вне православия. Вот перед чем и мы сейчас стоим. Не дай Бог, если мы забудем святых отцов, забудем вот неупоминаемого святителя Игнатия, забудем тот критерий, который дан нам, он дан прям нам, держаться надо за него. И тогда действительно мы сможем знать и увидеть, как жить сегодня.
Алексей Ильич, как вы относитесь к пророчествам о воскресении России как православной державы, в частности, пророчества Иоанна Кронштадтского?
У святых отцов есть один очень хороший совет, как относиться ко всему тому, происходящему в церкви, в церковной среде, на что я не имею ясного ответа и не знаю как. То ли так, то ли наоборот. То ли так или нет. Будет ли возрождение России, о котором говорят, или не будет, потому что другие говорят, что не будет. Истинное это чудо или ложное? Надо запомнить этот совет и его держаться. Держаться, как можно крепче держаться. Совет такой, краткий и сильный. Не хули и не принимай. Останься так, как будто ты, как не знаешь все равно. Не знаю. Вот ты машину водишь, то знает, это нейтральная какая скорость какая-то там. Нейтральная. Что это за скорость, правда? Но говорят, что такая и есть. Не хули и не принимай. Не хули это что значит? Ну, не отвергай. Не отвергай и не принимай. Правда, хороший совет? Мне очень понравился. Так и я отношусь к этому пророчеству Иоанна Кронштадтского.
Поясните непонимание того, что человек, рождаясь в мир, приобретает привязанность к нему, страсти, а потом он должен от него отречься. На это направлена жизнь духовная?
Нет, тут ситуация несколько иная. Мысль очень простая. Нашего существования на земле. Очень простая. Очень многие из нас, да и все мы почти знаем, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Не вкусив горького, никак не можем оценить сладкого. Сытый голодным, а как не товарищ, потому что он даже не может понять, что такое голодный. Вот причина. Оказывается, вот то богоподобное состояние, которому предназначен человек, невозможно для большинства из нас, вот дети, кстати, это значит, другая у них психология, невозможно для большинства из нас без того, чтобы мы не поняли себя, кто мы есть. Кто мы есть. Оказывается, с пустой мыслишкой справиться не можем. А уж говоря о других вещах, больше и не вспоминать, ни с чем не можем. Знаем, до чего противна ложь, лицемерие, лукавство, обман. Знаем, знаем, как мы осуждаем это в других людях. А сами, тщеславие, гордыня, а сами. Вот в чем дело. Должен человек увидеть, кто он есть сам по себе, без Бога. Увидь, человек, ты захотел быть Богом, будете как Боги. Ты захотел быть Богом. Бог отошел. Потому что Бог – абсолютное смирение. Отошел. И вот теперь мы узнаем, какие мы боги. Узнаем, какая карикатура на божество. Это человек, отвернувший Бога. Так вот, оказывается, в чем смысл земной жизни. А не в том, чтобы, знаете ли, тут приобрести страсти, потом бороться в самих по себе. Дело не в этом. А в том, что это дает нам возможность увидеть себя, познать себя и таким образом приобрести так называемое, очень хороший термин, непадательное состояние. Что это означает? И представьте себе, ну хорошо, я сейчас меня в рай, попаду я в рай, а я и там, а я не фунт изюма. И опять начинается грехопадение, да? В том-то и дело мы должны познать себя здесь, увидеть, кто я есть без Бога, с тем, чтобы совсем с величайшей благодарностью и любовью ответить Богу, принять Бога и быть вечно с Ним, как непадательно уже. Вот в чем задача земной жизни.
Считаете ли вы правомочным отношение белой иммиграции к декларации митрополита Сергия, то, что многие аристократы посчитали тогдашнюю русскую церковь неблагодарной?
Ну, слушайте, там много было примешано политических мотивов. Очень много. Это первое. Второе. В этой декларации заявления нет абсолютно ничего нового по сравнению с тем, что заявил святой, святейший патриарх Тихон. Поэтому в основном причины были тут другого порядка. Да, конечно, была ошибка. Это была ошибка. Вот, мы очень любим, знаете, осуждать. особенно за чашечкой кофе с коньяком, осуждать того человека, который на горячей сковороде, и ему говорят, да, ну, подпишешь или нет? Запиваем это, да, паршивец. Сказал, подпишу. Надо же это. Я бы. Лучше помолчи. Вот ситуация примерно была очень часто подобна этой. Патриарх Сергий – это мученик настоящий. Мученик. Причем еще какой. Нравственный мученик. И не объявите, что у нас нет гонений. Всех ваших сейчас мы архиереев последних. Расстреляем, отправим туда. Так? Что вы скажете, когда на ваших глазах бандиты гонятся за кем-то, так? Подбегают? Где он? Вы что, покажете, где он? Или покажете в прямо противоположную сторону? Если вы покажете, где он, кем вы будете? Если покажете в противоположную сторону, вы скажете ложь. Итак, конечно, скажем ложь. И это будет поистине. Это сделал именно патриарх Сергий. Он это сделал. И представляете, какие-то нравственные борения были в человеке. Когда сказать действительно ложь, то же гонения были. Но ложь почему? Вы же знаете, что творили в то время с людьми. Это надо понять. К сожалению, это многие или не понимали, или не хотели понять. Но сейчас, слава Богу, кажется, это в основном уже прошлое. Страница перевернутая. Для большинства, по крайней мере, наших зарубежников.
Как вы относитесь к старцам Николаю Ульянову и Иоанну Крестьянову? Почитаете ли вы их?
Что значит почитаете? Вот у нас все, мы не знаем границ никаких. У нас все, или абсолютная святость, или сразу абсолютная греховность. Ну, вспомните, пожалуйста, слова апостола Павла. По-славянски звучит так. «Ино слава солнцу, ино слава луне, ино слава звездам, и звезда от звезды разуствует во славе». А у нас сразу, или святой, значит, уже абсолютная все святость. Но ничего подобного. Неужели никто не читал никогда дневника Иоанна Кронштадтского? Святой он или нет?
Святой, конечно.
Посмотрите, что он пишет. Опять я на эту кухарку, которая там у нее подгорела, это разозлился. Опять я позавидовал этому какому-то богослову, который лучше меня сказал проповедь. Опять я к этой пристала, ко мне нищая бежит за моей коляской, разгневался, чуть не ударил ее. Вы помните? Это что, святость или что? Каяться во всем этом. Каяться, прежде действительно, это грех. Потому что, ну что же мы так это делаем, почитаем или не почитаем? Я отношусь с уважением. Например, Иоанн Крестьянский мне очень нравится, да. Мне кажется, очень много здравых таких мыслей, потому что я читал его проповеди. Николая Гурьянова я ничего не читал. То есть то, что пишут, о, я всегда бываю очень осторожен. Когда пишут «о». Я знаю, что писали и говорили о Христе. И поэтому очень осторожен. Я могу себе представить, что писали о всех императорах. Поэтому я очень осторожен. Поэтому я не знаю. Да, его почитают. Возможно, это был действительно очень хороший, может быть, святой, чистый человек. Да, очень возможно. Да, поэтому я с уважением отношусь и к памяти отца Николая Гурьянова. Что еще интересно? Какое почитание? Что, молебен должен служить, да, заказывать? Ну что вы? Ну разве так можно? Мы из одной крайности в другую. Над нами просто смеются же. Мы же посмешищем становимся, когда у нас только две категории – черные и белые. Иоанн Крестьянкин на меня произвел очень положительное впечатление. У него очень много трезвой буквально мысли. Это, пожалуй, он из всех современных, вот сейчас – у меня впечатление такое, что это человек наиболее высокого духовного уровня. Наиболее высокого духовного уровня. По крайней мере, на основании того, что им написано. Надо всегда знакомиться с самим человеком. Не то, что о нем говорят. Я же вам приводил сейчас, что пишут о Гурии Чизлове Вологодском. Что пишут? Какой святой батюшка? сразу сказал, на сколько процентов благодати убавилось, как только телевизор поставили. Ну, что скажем? Великая святость, правда? Надо же относиться спокойно. Зачем же это так? Мы все сразу или до небес, или в преисподние отправляем людей. А многие говорят об отце Николае Гурьяне очень положительно. Слава Богу, что такой был. Слава Богу, ну и хорошо. Но, конечно, это не царский архиерей, как пишет Гроян. Совершенно когда сумасшедшие вещи пишут. Просто буквально сумасшедшие вещи. Ну что тут будешь делать?
Трудно стало заставить себя читать Евангелие не ради правила, то есть с начала сегодняшнего дня вычитать. Как убедить себя, что это наиполезнейшая вещь для души?
Убедить себя, может быть, вот так. Представить себе, вот сейчас вот взмахом руки чьей-то, и вы могли вдруг перенестись за 2000 лет назад и оказаться перед лицом Иисуса Христа. Захотели бы послушать бы его, нет? Захотели бы с ним встретиться? Вот так. Захотели, правда? Хочешь или мечтаешь? Если хочешь, открывай быстрее Евангелие. И сказал Иисус ученикам своим. Ой, как интересно. Я стою тоже вместе с ними. Вот как. Я думаю, что это такая вещь, которая вполне не только приемлемая, просто необходимая. Да, оказаться среди слушателей, тех, среди народа, среди учеников, к которым обращается сам Христос. Вот так, мне кажется.
Всегда ли можно причащать младенцев?
Дело не в том, что можно или не можно, а в том, что надо смотреть, как полезнее. Мало ли что можем мы делать. Нас ведь когда полезнее. Вот если задать вопрос, как вы думаете, кому полезнее причащаться, младенцу или взрослому? Никто об этом даже не задумывается. Так младенцы святы. Они это дети Божьи. Об этом прям пишут святые отцы. Ефрем Сирин пишет, что они вообще такие дети Божьи, даже об усопших, что они выше праведников, святые и непорочные. Кому нужно больше причащаться? Кому нужно во исцелении души и тела? Взрослым. Если мы хотим поэтому, чтобы была польза для детей, мать или отец, или бабушка, дедушка, неважно, вы должны взять на себя, должны взять разум, которого нет у ребенка, воля, которой нет еще у ребенка. Если вы хотите вот вместо его, свой разум, свою волю принести, если хотите, в жертву пользу этому ребенку, вы должны причаститься. Можете тогда причастить и ребенка. А когда ребенок бессмысленный, ничего, просто его причащаем, а родители в это время, не знаю, только от телевизора отскочили, там интересная программа была, Абрамович как раз, про Абрамовича, наверное, не иначе, или Путина, тем же ребенка причастить. Что же получается, интересно? Мы забываем о самом главном догмате христианства, который другие религии просто не принимают. Какой это догмат? Бог не может спасти человека без самого, то есть без воли и сознания человека. Мы решительно отвергаем его. Так вот, мое мнение просто, вы знаете, это мнение, не вздумайте что-нибудь, которое, пожалуйста, можете не принимать никак. Мое мнение, если мы хотим что-то делать, мы должны это делать с максимальной пользой. И для ребенка будет тогда висит эта максимальная польза от причастия, когда родители причастятся вместе с ним, а лучше сказать, он с ними, тогда будет действительно великая польза. И тогда мы хоть маленький возьмем подвиг на себя. Придется-то что? Попоститься хотя бы денечек, помолиться, почитать молитвы. Ой, ужас, нет, я лучше ребенка причащаюсь. Какая легкость, легкости необыкновенные в Царство Божие. И этого ребенка причащает, ему становится лет там не знаю сколько, и потом его в храме нет. Где ж благодать-то? Недавно мне буквально звонит из Сибири одна. Что делать?
Но наш мальчик до 8 лет, он постоянно в храме, мы его постоянно причащали. Все, он знал молитвы, а теперь его не затащишь в храм. Мы все смотрим так, что благодать помимо воли и сознания человека, будто бы может спасти человека. Интересно, из какой-то религии? Православие такой веры не знает. Если бы Бог мог спасти человека без человека, мы бы все с вами уже давно были бы в раю. Правда, там бы совершили революцию очередную, конечно. Вот, это вопрос другой. Но давно бы всех спас.
Вот как мы смотрим, чтобы сделать, чтобы себя, на себя никакого труда не принимать.
Еще раз повторяю, мне кажется, а профессора все ошибаются, можете быть уверены, что польза будет только тогда, когда мы, родители, вот, родители, с которыми ребенок есть единый организм, вот, своим разумом, волей заменим его недостаточность и причастимся вместе, подготовившись. Вот тогда, мне кажется, это причастие младенца будет прекрасным.
Что такое православные иконы? Как ими пользоваться? Как их выбирать себе домой?
Дать какое-то определение православной иконы, такое однозначное, мне кажется трудно. Но существует вполне конкретная, определенная традиция. Традиция того, что мы называем иконой. У нас на Руси есть великолепнейшая традиция замечательных древних иконописцев. Когда на икону посмотришь, то невольно это вызывает, ну, чувство просто, особые чувства. Благоговение и особые чувства вызывает икона. Мы верим, что действительно эти образы явились не просто так написанными от ума, а они были написаны от состояния духа. Это очень важно. И вы помните, как иконописцы, прежде чем писать образ, как они постились, молились, причащались, и потом с величайшим благоговением начинали писать образ Христа, Богоматери или святых. Видите, оказывается, дух творит себе формы. Поэтому вот эти, почему мы так любим древние иконы, но не просто древние, а те, которые написаны действительно святыми людьми. И многие из них, авторы, были действительно святыми. Недаром Владимирская та же икона приписывается чуть ли не апостолу Луке, а то, что Андрей Рублев сам святой. Вот что такое икона. Поэтому, мне кажется, и в настоящее время иконой мы можем называть только то, что соответствует вот этому духу, этим канонам, по которым писались вот эти богодухновенные иконы. Об этом сейчас приходится говорить по той простой причине, что как-то мне подарили в одном месте, не помню уже где, альбом икон. Я просто, это кошмар какой-то был, вы знаете, это просто невероятно. Какие-то фривольные дамочки, которые там одна названа Богоматерью, другая там Екатериной, не знаю кого только. Это какой-то кошмар просто. Просто кошмар, невероятнейший. Да, но это то, что мы и видим, уже давно произошло на Западе. Потом, что у нас было в эпоху синодальную, когда Екатерину писали как? Великомученицу Екатерину. Ну, Екатерину вторую срисовывали, естественно, а как же. И под ней подписывали святая Екатерина и так далее. Вот это уже беда. Кстати, на Западе уже где-то к 13 веку на Западе уже иконы не стало. Не стало. Превратилось в портреты. Вы слышите? Вот это уже беда. Это беда. Икона изображает лик человека. Икона бесстрастна. Все портреты, любой портрет, отображает в себе душевное состояние человека. А оно у каждого из нас, и у каждого из нас, оно страстное в той или иной мере. Икона должна быть лишена этой греховной страстности. Она изображает, повторяю, лик, а не лицо как таковое. Вот, мне кажется, на что должно ориентироваться и чем является икона сама по себе.
Что такое глобализация в православном понимании и как с ней бороться можем мы?
Ну, что значит в православном понимании? Надо сначала без православного. Глобализация – это попытка унифицировать все. Культуру, политику, религию. Унифицировать. То есть, представьте себе, пример такой. Какой-то вот сейчас Мах подошел бы к нам, так? И всем бы нам провел так, раз, по физиономиям. И стер бы все индивидуальности. И мы бы стали все похожи друг на друга. Вот каков принцип вот той глобализации, за которую ратует сейчас Запад, ну, прежде всего, Америка, конечно. Да, за что ратует? Превращение людей в рабов. В рабов. В роботов. Которые, в общем-то, все будут одинаковы. По своей морали, по своим вкусам, по своим убеждениям. Это ужасно. Вот ужасная глобализация, о которой можем мы говорить. А о православной же, вы говорите, православная глобализация, она выражена давным-давно. Речь идет о чем? О Церкви Христовой, в которой несть иудей, ни эллин, ни раб, ни свободный. Это новый народ. Не этнос, а народ, который является телом Христовым, членами тела Христова, который содержит в себе вот этот дух христианства, дух любви, дух. Об этом церковь всегда говорила и великолепно выразил эту идею Хомяков Алексей Степанович, когда сказал, что принцип вот этой вот, принцип всечеловеческой жизни, всечеловеческого общества, принцип, составляющий сердцевину, если хотите, русской идеи, каков? Единство в свободе по закону любви. То есть православная глобализация, выражаясь вашей терминологией, принципиально отличается от американской. Там рабы, полная унификация. Здесь единство в свободе. Но по какой? Какой свой? По закону любви. Ох, какое великое дело. Это не произвол, это не безобразие, это не анархия, а по закону любви. Вот тот принцип, по которому должна бы проходить глобализация, то есть воспитание всего человечества. Чтобы все стали действительно братьями, какими свободными, но по закону любви. Вот так.
Почему в московских храмах настоятели на дорогих машинах, а их работники и даже священники получают мизерные зарплаты? Может быть, все деньги уходят на обслуживание этих машин и на бензин?
Ну, я не думаю. Вы знаете, сейчас среди «бедных» в кавычках людей вот такое сейчас стремление, как найти себе какого-то, ну, духовника. Я говорю, наши богатые люди. И обычно кого-то избирают себе, одного или даже не одного, и помогают просто им. Просто помогают им. Потому что сам он, священник, это, конечно, не в состоянии будет купить себе такое. Я уверен. Просто дарят. Я это знаю, потому что, ну, много примеров просто знаю. Ну, вот у меня знакомый, 6 человек детей батюшка. Он едет на дорогущей машине. Где ему? Он ее прямо называет. Адресат и все. Ему строят дом, ему покупают участок там. Потому что, ну, хотят эти люди помочь. И они считают, что вот лучше всего это сделать батюшке, монастырю, построить храм новый. Сейчас это, вы же знаете, это очень и очень распространенное явление. И я думаю, что на 90, по крайней мере, процентов, вот причина того, что они ездят на таких машинах, именно такова. Но может быть, где-то кто-то, может быть, и иначе. Может, действительно поступает, что берет церковные деньги все себе, считая, что это его храм. Может быть. Я не исключаю это. Я же не хочу идеализировать все наше духовенство. Как и всегда, как и всюду. Уж если среди 12 апостолов был Иуда, то я думаю, среди тысяч, десятков тысяч людей, которые очень далеки от Христа, и которых совершенно не интересует церковь сама по себе, я думаю, что таковых тоже найдется достаточно.
Священник – это пример благочестия, терпения, смирения, любви или Папа Римский на приходе?
Да он, вы можете, захотел быть Папой Римской, да, как у Пушкина, помните? Кстати, вот этот последний эпизод, вот эта сказка о золотой рыбке-то, жалко выпущен. А ведь там у Пушкина, оказывается, есть. Когда приходит ее, этот бедный мужик, баба заявляет ему: «Я хочу быть папою римской». У меня даже есть этот текст, который, жалко, не вошел потом. «Папою римскую». Идет бедный к золотой рыбке. Но она говорит: «Ну ладно, иди». Возвращается мужик, видит. И Пушкин описывает, там прям Ватикан. И она сидит в этой трехъярусной своей митре, в этой митре, да. Да, ну, слушайте, ну что тут говорить об этом? Разные люди, мы же только что об этом сказали, разные есть люди. Есть священники, которые готовы, я не знаю, душу свою, что называется, отдать. А есть для которых храм – это фирмы, собственные фирмы, и которые поэтому командуют направо и налево. Ну, что делать? Не может быть церковь без этого. Всю историю это было. И предатели, и гонители были, и стяжатели были. Посмотрите, кто осуждал часто великих святых-то? Свои собратья. Этому надо не удивляться. Об этом можно только сожалеть. Сожалеть. И я думаю, что мы можем правильно относиться к этим явлениям только тогда, когда увидим, какие страсти и страстишки во мне самом. Тогда, я думаю, мы иначе будем оценивать поступки и поведение других людей. Особенно батюшек. А знаете почему? Особенно батюшек, епископов. Потому что мы виноваты, их делаем таковыми. Мы падаем. Мы их превращаем не знаю в кого. И чтобы относиться к ним с уважением, как это и требует их сан, мы уже рабски относимся. Мы портим, особенно молодых, которые только что, мы их буквально портим вот этим своим отношением. Вместо того, чтобы с человеческим достоинством, в котором уважение, пожалуйста. Но вот это преклонение, мы ответим за это, что они становятся папами римскими.
Есть такое мнение: чем выше сан, тем дьявол сильнее нападает на человека. Но много ли священников сравнится с искушениями с праведным Иовом? Объясните, пожалуйста, на кого больше нападает сатана?
Сатана больше всего нападает на тех людей, которые заражены гордостью. Гордостью. Основной источник всех страстей – это гордость. Марк Подвижник прямо пишет: «Все скорбное, что случается с нами, происходит за возношение наше». А ведь вы должны же понять, легко же понять, чем человек выше поднимает, тем больше искушение подумать о себе. Правда же? Ясно как? Ясно. Уже если нищий с умой хвалится, то тем более есть что о себе подумать человека, которого прославляют, перед которым преклоняются, который обладает определенной властью над кем-то. Вот ведь в чем дело-то. Это же и совершенно естественно при нашей общей страстности это и проявляется. А степень гордости – это и есть степень искушений от дьявола. Это и есть. Потому что Антоний Великий написал просто прекрасно: когда мы исполняем, живем по заповедям Божьим, мы соединяемся с Духом Божьим. Когда мы отступаем от заповедей, то мы соединяемся с демонами-мучителями. Понимаете, в чем опасность греха? Какого греха? Особенно греха превозношения, мнения о себе. Узнаете, на славянском языке великолепное слово «дмение». Вот это дмение, оно во всех нас присутствует. Только проявляется оно по-разному у всех. И особенно оно проявляется, может проявляться, когда человек получает власть. Недаром такая народная мудрость говорит: хочешь узнать человека, дай ему власть, и увидишь, кто он. Так вот, искушения сатаны, надо знать, они происходят вовсе не по воле сатаны. Если бы это происходило по воле сатаны, то мы все бы с вами уже давно были бы в преисподней. А они происходят по мере того, что мы открываем свою душу сатане, в какой степени мы открываем, в какой степени мы даем ему вход в свою душу. Ибо ничего без промысла Божия не может быть. У святого Исаака Сирина есть просто замечательные слова, когда он говорит: ни одна тварь не может прикоснуться ко мне, ни одна тварь. том числе и бесы, без попущения Божия. А это попущение Божие зависит от нашего духовного устроения. И чем более мы превозносимся, тем больше будем мы страдать. Таков закон. Страдать от дьявола, а часто и от внешних всяких обстоятельств. Гордость. Вот он, где сатана. Гордость есть сатана. А мы все валим на него. Он бедный хвост крючком. Говорит, да при чем тут я-то? Вы сами хуже меня.
Как бороться с завистью?
Не завидовать, да и все. А как-то еще иначе. Я вам скажу, что если мы будем стараться хоть немножко людям оказывать милосердие, внимание, так сказать, какое-то, понуждать себя знаком любви, уж если не к любви, к знакам любви во имя Божие, а не по лицемерию, если будем понуждать себя, то Господь поможет нам понемножку, да, и бороться с завистью. Но особенно, вот о чем мы не говорили, конечно, нет религии и нет никакой возможности победить какую-либо страсть тому человеку, кто не прибегает как можно чаще к молитве. Игнатий Брянчанинов настаивает на необходимости как можно чаще совершать молитву Иисусову. Краткую хотя бы, вот пять слов. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Но как совершать? С полным вниманием и благоговением. Вот, лучше одну, но как следует, чем тысячи, как вот этот Харлампий, это как барабан. Кстати, там написано, что его язык работал как моторчик. Это прям написано даже. Вы подумайте, что творится. Избави Бог от такой молитвы. Так вот, надо как можно чаще обращаться с молитвой к Богу. Как можно чаще. Вот сидим сейчас, слушайте, надоело это все уже, все эти разговоры. Ну, кто мешает про себя сказать? Ну, правда же, никто не мешает. Правда. Вот так и надо. Сидим, стоим, мы идем, лежим. Неважно, на работе где-то. Кто мешает нам хоть на одну минуту, на полминуты сосредоточиться и сказать от всей души: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Чем чаще мы это будем делать, тем чаще мы включаем свет для своей души. А молитва очень много нам может помочь. Молитва, произносимая со смирением, конечно, и покаянием.
Совсем недавно, в июле месяце, я начал петь на клиросе. Вначале все было хорошо и благостно. Но через некоторое время пропала какая-то струя. И хождение в храм превратилось в хождение на работу. Пропал трепет и радость прихода в храм. Вы не могли бы объяснить этот момент?
Ну что ж тут объяснять? Наверное, и так понятно. Я сам в свое время пел десятки лет на клиросе. И точно знаю, на клиросе не помолишься. А что это такое за богослужение без молитвы? Я не понимаю. Тогда, может, давайте просто включим магнитофон. Там будет произносить и батюшка, и матушки будут петь, кто угодно. Поставим в храм, и пусть идет богослужение. Да? А разве не такое может случиться, что мы все окажемся в храме, а нас никого нет? Помните Василия Блаженного? Кто много ли народу в храме? Двое. А храм битком был набит. Когда богослужение совершается? Кем совершается богослужение? Молящимся. Мы совершаем служение Богу, когда молимся. Священник ли это? Мирянин ли это? Когда молимся, вот это и есть богослужение. А мы как ловко убрали это. Молитва – это не важно, а главное – чин совершить. Мероприятие провести под названием «Богослужение». Ничего подобного. Так вот, тот, кто на клиросе, человек, сомнительно, чтобы он помолился. Очень сомнительно. По крайней мере, я по собственному опыту это говорю. Невозможно почти. Все унимает ноты, а тут еще какой-нибудь регент. А у меня, помню, какая регентша была, старая монахиня. И только если кто-нибудь ошибется, вместо «до диез» возьмет, она... Какую пьесу испортили? А эта пьеса была херувимская. Представьте себе. Оказалось, это пьеса. Ну и тут, знаете, чтобы избежать таких таких, знаете, возрастов, тут человек уже за всей мочи смотрит, не перепутать диезу с бемолью. Вот в чем дело-то. Игнатий Брянчанов пишет: тот, кто не приучает себя к внимательной молитве, а это лучше всего через Иисуса молитву делать, к внимательной молитве, своим частным образом, там дома, у себя один, тот никогда и в церкви не помолится. А в горе тем более. Поэтому, если вы хотите сделать кого-то человека безбожным христианином, то поместите его в хор. Это будет просто великолепно. Надо обязательно тогда что? Не всегда петь, а хоть стараться, хоть иногда, хоть помолиться что-то. И потом видите, как это трудно, оказывается, делать. Не так просто это все. Поэтому хор, кажется, хорошая вещь с одной стороны, а с другой это большое искушение для человека. Можно всю жизнь пропеть и ни разу не помолиться. И тогда действительно это пение превратится во что? В какую-то работу. Это очень печально для православного христианина.
Зачем ходить в храм?
В храм вот зачем ходить. Дело в том, что редко у кого есть домашние условия, достаточные, чтобы он мог действительно здесь такое время помолиться дома. Это первое. Второе. В храме есть способствующие условия для молитвы. Сами песнопения, сами молитвы, которые читаются и произносятся, они все сами помогают человеку молиться. В храме он может услышать и проповедь. В храме он может, в конце концов, после службы обратиться к священнику, познакомиться с ним, получать разъяснение на многие вопросы. В храме легче, кстати, и очень важно, в храме во время богослужения нужно обязательно, произношу слово интересное, упражняться в молитве Иисусовой. Слышите? Не стоять, не мечтать, не слушать, спросить, а упражняться в молитве Иисуса. И это советуют все опытные наставники. Тогда богослужение совсем иначе будет восприниматься. Тогда сама служба будет проходить гораздо скорее. Не будем ждать, когда же она кончится. Что там затянули бедного Лазаря? Вот так. Надо пользоваться временем, не терять его. Ведь как жалко, когда мы несколько часов теряем напрасно. Надо тренироваться, упражняться буквально, понуждать себя к молитве. И это даст нам, принесет нам великое благо. Храм очень способствует этому.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.